Добрый день. В одной из своих лекций, когда я рассказывал про Колыму, я вот упоминал в том числе и о том, как русские люди колонизировали север и восток. Ну и вот мы решили поподробнее поговорить о такой русской национальной забаве, как походы на северо-восток. Потому что у нас как-то вот это прошито, можно сказать, в подсознании. Потому что вот я в молодости вращался в такой интересной среде, ну, людей авантюристичных, любивших путешествовать, ну, автостопом, и не только автостопом. И вот у нас как-то, вот, если ты не был на севере, если не был в Сибири, ты, в общем, как-то и неуважаемый человек.
И меня тоже сразу в институте резко потянуло. И работал сначала на юге Коми, в деревне, куда можно было проехать только летом. И где население в основном состояло из ссыльных, беглых и прочих. И потом в соседних местах тоже было весело и приятно.
Ну да. А, кстати, ты упоминал, может, расскажешь, вот как ребята в Арктику ездят.
А сейчас вот тоже, это, похоже, очень тоже забавная история. Значит, тут жил человек, занимался бизнесом, вот, заработал много денег вот, у себя в Нижневартовске. И вот что-то захотелось, душа запросила. Сначала он просто каждый год, то есть выезжает на Арктику на снегоходах. Сначала просто так, экстремальный такой туризм. Потом стал выполнять задания Русского географического общества. Вот. Потом стал тренировать спецназ. Армейский.
Вот, что я заметил.
Да, и вот тоже люди вот тоже с большими деньгами вот, садятся на снегоходы, там куда-то срываются, проваливаются там в проруби, в полыньи, сигают там через торосы, вплоть до того, что у них канадская фирма Бомбардье, им уже продают снегоходы по демпинговым ценам и снабжают еще запчастями чуть ли не бесплатно, просто потому, что пользуются их, в свою очередь, технологическими разработками в ходе экспедиции.
Ну, а кстати, такой Арктика надо понимать, да? Что, как сказал Амундсен, что холоду привыкнуть нельзя. И так вот, все равно это экстрим будет.
Да, не только они, другие тоже люди ездят во всякие такие интересные экспедиции. В общем, я там когда тоже поработал по своей специальности, много увидел крайне интересную.
Но при этом, значит, скажем, что вот такая советская традиция есть, в которой колонизация севера и северо-востока, Сибири, она описана как бы несколько гламурно. То есть вот приходили там вот русские люди, а их чуть ли там встречали не с хлебом, с солью, там говорю, ой, как, ой, наконец-то вы пришли, как же мы без вас до этого жили. Ну, есть такой замечательный роман писателя Валентина Иванова, кстати, вот, писатель прекрасный, да. Вот, сразу скажу, да. Что я вот после другой его книжки «Русь изначальная», я вот стал интересоваться, а что у нас вообще творилось там вот в старину. Вот он написан именно так, то есть он написан с очень жесткой идеологической, значит, позиций о том, что вот есть, так сказать, русская колонизация, есть европейская, и они принципиально друг от друга различаются. То есть они вообще вот несовместимы. Что да, вот русские, там дело происходит, новгородцы идут в глухие места, это на Северную Двину, и фактически основывает Архангельск. Ну, или, по крайней мере, там где-то в тех местах. Ну и вот они все такие хорошие, местные жители там, ну они, правда, сначала там у них немножко поцапались, но тут же у них мир, дружба, жвачка, и, в общем, все хорошо. И противостоят этим викинги. Причем там тоже историческая основа есть, это путешествие от Тара, которое в Биармию, ну, да, это, значит, известная тема. Ну и они там изображены какими-то протофашистами, то есть такими вот всех замочить, всех разогнать и
остальных поработить.
Причем это не такое вот, нельзя сказать, что это такой вот там в плохом понимании национализм, что вот только русские хорошо, а все остальные плохо, потому что в том же романе второй действующий герой, там первый появляется, по-моему, второй герой, он мирянин, то есть лицо финно-угорской национальности.
И со скандинавами не все просто. Вот, собственно, викинги, там, Аттар, там, и все, это такие сволочи. А вот изгнавший их Харальд Прекрасновласый, он, наоборот, очень, очень такой правильный человек, опирается на трудовое крестьянство.
Ну, он их выдвинул в Европу.
Да. Это особенно смешно, если вспомнить, что на самом деле, собственно, Аттар путешествовал действительно в Биарню, но ввиду того, что народу с ним было мало, он там ничего вообще не завоевывал. Просто там потусовался немножко, толком даже не высадившись, и свалил. Вот. А как раз уже потом в Биарню сходил походом именно упоминавшийся сын Харальда Прекрасновласого Эрик Кровавая Секира. Вот он туда действительно ходил, грабил, жег. Но не вот эти злобные викинги, а сын, как бы изгнавшего их, доброго крестьянского короля. Но это еще не все. Собственно, последнее летописное упоминание Биарнии выглядит так. В 2217 году туда приходит какой-то норвежский корабль, начинает шуровать, местное население его всех немножко убивает. Потом норвежский король Хакон в 1222 году проводит туда карательную экспедицию, уже с несколькими кораблями, и много там жжет, грабит и ворует. И увозит. А потом в это же время продолжается российская колонизация, и биармийцы делятся. Часть, значит, из них там остаются. Частично там смешиваются с русскими.
Это Коми вообще.
Частично,
нет,
да.
Это Коми, я понимаю, да?
Нет, это, скажем так, это и Коми тоже. Они частично они ассимилируются русскими, частично смешиваются с другими угрофинами, из них получаются, да, Коми. А так они еще именуются как заволоческая чуть. Вот. Но и смешнее всего, что часть биармидов в 1240 году сваливает в Норвегию. Их там поселяют в районе города Мереда, это северная Норвегия, и они там в свою очередь растворяются среди норвежцев.
Да, так что, как видим, не все было так просто, на самом деле. Да, ну, а с чего вообще, вот, чего туда лезли? Давайте вспомним вот первый этап колонизации вот этих тяжелых и сложных краев. Это связано, конечно, с господином Великим Новгородом. Ну, что такое Новгород? Это был торговый центр, который стоял на двух, значит, важнейших торговых путях. Это путь из варягов в греки, ну, один, точнее, из маршрутов варяг в греки, а второй путь из варягов в персы. То есть это ответвление Великого Шелкового пути. Это вообще круто. Ну, вот там, где есть торговля, там всегда есть и разбойники, пираты. И в Новгороде их было полным-полно, и назывались они ушкуйниками. Вот, значит, судов. Такие были быстроходные верткие суда, которые, кстати, через волоки было легко протаскивать. А в случае, если канать придется, быстренько перетащили и отвалили. И ушкуи были речные, были морские. И ушкуйники зажигали не по-детски. То есть они грабили всех, кто не успел убежать. И, естественно, вот, например, в 1370 году ушкуйники взяли штурм и разграбили Ярославль и Кострому. То есть то, что там тоже вроде люди были православные и по-русски говорили, но их это, разумеется, не останавливает совершенно.
А потом пошли и разграбили столицу Золотой Орды.
Ну, было бы что грабить.
Конечно.
А кого они не спрашивали.
Да.
Ну, значит, про пиратов это отдельная тема. Вспомню еще одну вещь. Что, разумеется, там не все занимались торговлей. В Новгороде. Ну, так не бывает. Значит, занимались другими делами. Но если посмотреть вот на карту новгородских земель, она, конечно, поражает воображение вот размерами. То есть это для средних веков особенно. То есть это вроде бы большая территория. Но вся эта территория абсолютно находится в зоне рискованного земледелия. И, как правильно сказал о новгородцах питерский поэт Виктор Соснора, нам на пашнях дробящих камни. Вот я работал в совхозе, значит, как раз вот на границе будущей, то есть, которая так когда-то была граница новгородцев и скандинавских интересов на Карельском перешейке.
А я пас стада в Приозерском районе.
Вот,
и до лесоповали
вот, там работал. Нет, вот, чем я занимался?
Да.
Тем, что мы за тракторным прицепом ходили и поднимали вот такие вот булыжники с пашни и закидывали их, значит, прицеп. И, как говорили местные ребята, вот такие камни вылезают каждую весну. Вот представьте, каково было там, значит, что-то выращивать людям, которых не было вот ни трактора, ни тракторов, ни присланных им из города научных работников.
Не было.
Тяжело было. Тем более, что в Ленинградской области, ну, по крайней мере, при СССР, выращивали в основном картошку, которой, разумеется, тоже не было. А что там еще растить, ну, вот, не очень понятно. Ну, разумеется, люди жили и как-то, значит, все зарабатывали. И...
Навоз того же зерна.
Да. Да, кстати, Новгород, он всегда был дотационным в этом смысле, ну, не дотационным.
Ну, возил продукты.
Да, возил продукты, прежде всего зерно. Это из всех документов свидетельствует. А чем они занимались? Те, кто, собственно, вот не торговал, они занимались сбором природных ресурсов. И, как следует из документов, первые два пункта в списке экспорта, это были меха и это был воск. Ну, почему меха, я думаю, понятно. Меха – это не только сырье для, значит, теплой одежды. Тогда еще никаких экологов, слава богу, не было. Но это была еще статусная вещь. То есть соболиный мех – это считалось мехом королей. И стоил он, конечно, дорого. Второе – это воск. Ну, почему он был так востребован? Но дело в том, что восковая свечка – это вообще восковые свечки – это было единственное нормальное освещение в средние века. Потому что вот любой дом средневековый, будь то хижина какого-нибудь крестьянина бедного, или замок феодала, или там терем боярина, там всегда царила полутьма. Потому что большие окна – это гораздо более позднее изобретение, тогда их просто не с чего было делать. Ну и к тому же там вопросы обороны стояли, ну, неважно. То есть, а темноту эту рассеивать? А вот чем? Потому что всякие там, значит, масляные светильники, они давали больше копоти.
Да, сальные, опять же, свечи, факелы. Да.
Ну, факелы это вообще. Факелы очень любят кинематографисты. Вот, но вот кто-нибудь попробуйте освещать что-то факелом. Вот я пробовал. Я все вот это говорю уж не просто так. Мы все это в свое время пробовали делать. Так что попробуйте вот факелом, особенно в помещении. Ну, я посмеюсь. Так что вот единственное... Нормальное освещение давали восковые свечки. Кстати говоря, именно от этого пошел обычай покупать в церкви и ставить свечки. Потому что тогда это стоило реальных денег. То есть человек вот таким образом как бы заносит денежку в Божий храм. И не зря ведь церковь, будь то там православная церковь или католический костел, он был светлым местом вот в буквальном смысле. Потому что действительно, вот по сравнению с другими помещениями, вот человек входил, а вот офигеть, вот сколько, как здесь светло, ну, значит, сразу там мысли
о божественном,
ну, о том, что, конечно, там занести надо что-нибудь, тоже были. То есть, ну, в чем проблема? Вот обоих этих, значит, ресурсов. А тем, что любой природный ресурс, если его целенаправленно добывать, он истощается. Соболь вообще, вот, например, самый, так сказать, ценный мех, эта животинка, она очень легко выбивается. Буквально за несколько лет, если на ней охоту, значит, целенаправленно устраивать. Потому что вообще-то соболь раньше водился вот по всему северному части Евразии, всюду. А теперь, не знаю, ближе Байкала его, по-моему,
да,
и нету.
А как повыбивали, приходится идти дальше.
Да, вот с воском то же самое, потому что воск, как известно, добывается от пчел. Но вот пчеловодство в современном виде, это сульями такое, значит, промышленное, оно возникло в Голландии в 17 веке, а на Русь, по-моему, пришло еще позже. То есть, а как добывали? А добывали, опять же, бегали, вот такие бортники их назывались, сборщики меда. То есть, они вот бегали по лесу там и от диких пчел, значит, изымали.
Конкурируя с медведями.
Да.
Медведи часто были, кстати, недовольны.
Да, я думаю. Так что, опять же, приходилось все дальше идти. Представлении, по крайней мере, городского жителя, вот лес – это вот нечто такое никому не принадлежащее. То есть там, ну вот хочется тебе собрать грибы, ну взял корзину, поехал. Хотя вот даже если сегодня вы попробуете там деревья рубить, то придет злой лесник и задаст вопрос, а что ты здесь вообще делаешь? Я уж не говорю там про охоту. Там придет злой егерь, совсем злой. А так и тогда то же самое. Все, кроме самых гиблых мест на земле вообще-то, они населены. Там кто-то живет. И если вот зайдет куда-то чужой человек, К нему подойдут ребята с разными там колющими, режущими и тяжелыми предметами и спросят: парень, а что ты здесь, в общем, делаешь?
И стреляешь.
Да, да, и стреляешь. Да, это в лучшем случае спросят. А может быть, просто со спины прилетит стрела, и все. И был человек, и нету.
А народ там жил разнообразный. Вот. А вот о чем и пишет повесть «Временных лет», с кем пришлось работать.
Да, пришло. Кстати, вот если возвратимся у того же Иванова, там самый ключевой момент – это как раз новгородское ополчение под стенами Новгорода, которые захватили викинги. Значит, они сражаются с теми самыми викингами. И вот один из полков – это финно-угорский. То есть там не очень понятно, кто это. Это может, это эсты, может, это коми. Не коми, конечно. Это вепсы, может быть, и жора. Ну, там много. Тогда же жил финно-угорский. Вообще-то, да, вообще-то вот на территории Ленинградской области, вообще-то, в значительной степени он был населен именно финно-уграми. Кого-то может это удивить тоже. То есть они потом ассимилировали, скорее всего.
Что пишет «Повесть временных лет»? В Яфетовой же части сидят русские, чуть и всякие народы. Меря, Мурома, Весь, Мордва, Заволоческая чуть, Перм, Печера, Ям, Угра. Кто эти все люди? Значит, Заволоческая чуть потом растворилась частично в Коме, частично в славянах. Это те же самые, это и есть те же самые биармины Иванова. Жили отчасти в Архангельской области на Двине и отчасти в современной Коме. Печора тоже такой же народ, неясного происхождения, тоже смешался потом с немцами, ханты и манси.
Перм. Считается, что они вроде тоже финно-угорские.
Да, ну не очень понятно.
Ну это так, ученые говорят, считается.
Одни говорят финно-угорские, другие самоедские. Перм, коми, пермяки. Ям или ем – это финское племя, которое потом объединилось с племенем Сум и положило начало финнам. Югра – это ханты и манси. Самоят или самоеды – это в основном немцы, нонгасаны вот, и примкнувшие к ним. Значит, тут иногда там, в той же повести временных лет есть просто замечательные фантазийные моменты. Значит, вот что рассказывает Владимир Мономах. «Теперь хочу поведать, что я слышал 4 года назад, что рассказывал мне Дюрята Рогович Новгородец. Говоря так, послал я отрока своего в Печору, к людям, которые дают дань Новгороду, и пришел отрок мой к ним, оттуда пошел в землю югорскую. Югора же это люди, язык их непонятен, соседят они с самоядью в северных странах». Ну, все правильно, Ханты-Мансийский округ, он и есть рядом с Ямало-Ненецким. «Югора же сказал отроку моему, дивное мы нашли чудо, о котором мы не слыхали раньше. Есть горы, заходят они к заливу морскому, высота у них до неба, и в горах тех стоит клик великий, и секут ту гору, стремясь высечься из нее, и в горе той просечено оконце малое, оттуда говорят, ну не понять языка их, но показывают на железо, машут руками, прося железа, если кто даст им нож или секиру, они дают взамен меха. Я же сказал Гюряте», Владимир Мономах сказал, «это люди, заключенные в горах Александром царем Македонским. Дошел Александр в восточные страны, увидел там людей нечистых и племени Яфета, и нечистоту их видел. Ели они скверну всякую, комаров и мух, кошек и змей. И мертвецов не погребали, но поедали их, и женские выкидыши, и скотов всяких нечистых. Увидев это, Александр убоялся, как бы не размножились они и не осквернили землю, и загнал их в северные страны, в горы высокие, и по Божьему повелению окружили их горы великие. Только не сошлись горы на 12 локтей, и в последние же дни выйдут 8 колен, и выйдут эти скверные народы, что живут в горах северных».
Да, фэнтези, просто действительно, вот гномы там толкиновские, а тут отдыхают просто.
Да, потому что,
круто.
Да, они живут как гномы под горой, но наоборот, железо им туда доставляют, а они из-под горы какие-то меха добывают. И загнал их туда, блин, Александр Македонский.
Ну да.
О, как Владимир-то Мономах-то отжигал. Вот. Ну и это вот все из той же серии про людей там с пёсьими головами. Вот, опять же, Урал, уральские горы до неба.
Ну да, да, вообще так тоже. И непроходимые, да, и непроходимые горы.
Да, да.
Нет, вообще мы знаем, что непроходимых гор вообще нет. То есть в любом горном массиве всегда найдется какой-нибудь перевальчик. Ну, так вот так устроена геология.
Да, но я к тому, что байки травили тогда класс. Ну, а в реальности была колонизация. Колонизация была совершенно традиционная. Значит, либо приплывали и грабили, либо приходили там, застолбили места и накладывали дань. Да, викинги в основном просто приплывали и грабили. Ушкуйники, так сказать, тоже приплывали и грабили. А вот уже солидное новгородское боярство и купечество, оно стремилось...
Да, они подходили к делу более конкретно, да. Они там стремились. Ну, действительно, она всюду одинаковая. То есть люди ставят форт,
да.
Или острог, это же сибирское больше слово. Ну, в принципе,
да, ну, острог, ну, да.
Деревянно-земляное укрепление,
да.
Скажем так. Ну, и остальные, да, приходили, говорят, пацаны, конкретно теперь вот вы нам платите.
Да, вы нам по жизни обязаны.
Да, и все. То есть, если кто-то, ну, естественно, что... Кто-то пытался и возражать. Ну, и поэтому там не всегда далеко, значит, дело проходило мирно.
Нет, проходило все очень бодро. Значит, причем, в принципе, так сказать, да, в основном наступающей стороной там были новгородцы, естественно, но финно-угры, когда там их скапливалось много, сами заходили. Например, та же Емь в Новгород ходила в 1142 и в 1149 году. А между этими датами к ним ходили новгородцы, да, и брали с них дань. А рядом сидела Сумь, так сказать, туда в свою очередь заходили шведы, вот, и шли такие замечательные многосторонние разборки.
Ну, кстати, да, надо понимать, что вообще вот тогдашняя психология, причем абсолютно всех, будь то русские, скандинавы или там негры, у них была одна и та же. То есть, если есть возможность кого-то ограбить, они в обязательном порядке это сделают.
А как иначе?
Если там, то есть никаких там гуманистических соображений, что вот их грабить нехорошо, а почему нехорошо? То есть, единственное, что могло от грабежа соседей удержать, это опасение получить в ответку.
Все. Само собой.
То есть, и подчеркну, что русские здесь не являлись никаким исключением из правила.
Никто не являлся. Никто не являлся вообще.
Тем более, отвлекаясь от темы, да. Вспомним. Вот у нас в школе нам всегда говорили с гордостью, что вещь Олег прибил щит на ворота Цареграда. А что он туда пришел? Щит прибивать? Ага, ну он пришел грабить. Ну вот и все. То есть нормально совершенно. И все так делали.
Разного рода экспедиции из Цареграда выходили тоже не пирожками, в основном не пирожки разбрасывали.
Ну, разумеется, ну, как
говорит время. Ну, вот, например, вот 1187 год, новгородская, 4-я летопись. В то же время избиены были печерские данники и угорские в Печере, а друзья за Волоком. Элёд, по той великой реке Двине жиша прежде люди, яко дивом звериной зовом и чуть, истинного бога не знающие, законы его не ведающие. Да яко же изволили Пресвятая Троица тем нечестивым людям от славян побиенными быть. И от страха того нечестивый всю пустыню с князцом своим зовом Сою от Бегоша. И ту при великом езере окаянный начал жить по сём праведным путем Божьим, без вести по суть в конец погибша и исчезаша.
Ну вот очень интересно, как это все сложилось в итоге на северо-западе, потому что имеется в виду, конечно, Карельский перешеек, в котором были две противоположные экспансии. Это была экспансия скандинавов,
да.
Прежде всего шведов, а с другой стороны была новгородцев.
Да.
И вот они в результате долгих терок и разбор, переходящих в разборки, значит, вот пошла граница, в общем, примерно по Волксе. То есть вот был основан славный город Выборг.
Да.
То есть вот не все знают, что дело в том, что тогда Волокса имела два устья, и оно как раз проходило возле Выборга. Потом оно из-за, значит, тектонических всяких сдвигов уже в новое время, значит, оно полностью исчезло. То есть Выборг запирал одну дорогу, а крепость Карела, то есть нынешний Приозерск, запирала устье Волоксы, которое выходит в Ладожское озеро. И вот там шли бесконечные, в общем, эти разборки. Ну, Выборг новгородцам так взять и не удалось. Хотя его, не помню, раз пять его пробовали, по-моему,
много,
взять.
Много было. Петр I даже взялся второго раза.
Да, даже Петру I с другими возможностями удалось. Ну, про Петра I там отдельно.
Да, я Выборгский замок, такая капитальная вещь. И это хорошо. Было с ним много возни.
Ну, а в другую сторону там, в общем, не было другого такого потока колонизационного, поэтому, в принципе, они расширялись новгородцы, вот пока хватало здоровья.
Да, значит, но тоже все было не очень просто. Например, в 1193 году на Югре был разгромлен отряд новгородского воеводы Ядрея. Летопись пишет, что при осаде города городка местного князька, тот с помощью предателя, некого Збыслава Волосовича, заманил на переговоры Ядрея с 12 дружинниками и попом Иваном и всех перерезал. Потом от имени убитого заманили в город и перебили еще 80 человек, остальные ушли. Но все-таки прикончили двух приятелей Збыслава, неких Завида Негочевича и Моислава Поповича. Вот. Ну, вот, потом ходили удачнее, а вот последний раз опять была неудача ровно по тому же принципу. В 1446 году отряд новгородских воевод Василия Шинкурского и Михаила Яковля построили острог и, как пишет летопись, начали из него брать в полон югорских людей много и жен их, и детей. Но пока там один отряд ураганил, ханты-мансийцы будущие объединились и острожек разгромили. Пришлось валить. А вот дальше, тем временем, к новгородской колонизации прибавилась сначала Владимирско-Суздальская, а плавно перешедшая в московскую.
В общем, чем это отличается от истории, например, там, с американским фронтиром? Только вот только замените да, индейцев.
Это ближе похоже на испанский, потому что вот когда говорят испанские конкистадоры, значит, ну, все видят, что вот приходят какие-то там испанцы, мочат там индейцев, ну, иногда там признают, да, другие индейцы на их сторону переходили, но почти никто не пишет, что испанские конкистадоры мочили друг друга только так. Значит, братья Писаро резались насмерть с отцом и сыном Альмагро, и в итоге все просто извели друг друга под корень. Значит, там в сражениях там участвовало, ну, так, до 2000 человек с обеих сторон, не считая там всяких примкнувших индейцев, что по меркам латиноамериканских походов конкистадоров довольно много. Кортес взял Теночтитлана с несколькими сотнями. То есть шло такое, шло просто такое очень жестокое мочилово, где сходились две банды в латах с пушками и мушкетами, одни орали «Писаро и король», а другие «Альмагро и король».
Ну, вот, да, вот тут еще подходим к одной теме, да. Потому что вот ведь до XVI века вообще какое-то понятие о едином русском государстве его просто вообще не существовало. То есть оно существовало, точнее, вот как такое...
Ну, скажем, в 15-м все-таки в основном сформировалось.
Ну, Иван III.
Ну, это 15-м.
Да. Угу. До этого, конечно, это так, может быть, там где-то... Значит, но на самом деле вот был Новгород, господин Великий Новгород. Южнее была Тверь. Было Владимиро-Суздальское княжество, из которого потом выросло вот Московское государство, которое все и подмяло в результате под себя. Но при этом они друг другу, они отнюдь не сочувствовали, вообще не было такого понятия, что вот мы там вот все русские. Мы новгородцы, тверичи
москвичи. А одно города еще отделился Псков, у которого были с Новгородом крайне хреновые отношения.
С Псковом можно вообще там...
А тут же еще рядом было так называемое Великое княжество Литовское, Русское и Жемойское. На 90% славянское.
Да, это в фильме Эйзенштейна все видим, что вот псковичи, вот там один только такой вот предатель. Да. На самом деле, они, насколько я понимаю, они спокойно впустили
Там была разборка.
Ну, две партии там были.
Да, две партии, естественно.
Одни хотели идти под Новгород, другие считали, что с ливонцами они будет как-то лучше.
Да, вот и все. А потом там возникла промосковская партия. Да. Например, в свою очередь, тоже Великое княжество Литовское, там были свои терки еще не менее крутые, и говорить, что там было что-то единое, просто не приходится.
Я что хочу сказать, что вот постепенно московское княжество стало само вылезать на северо-восток.
Да, вот.
Смотрим на карту, вот.
Да.
То есть... С запада двигались новгородцы, а эти вылезли вот так вот хитро,
с юга.
Тем более, что ниже находилась Золотая Орда, туда не сунешься.
Нет, это началось-то все до Золотой Орды. Еще раз, в 1169 году новгородец Данислав Лазутинич разгромил ледущий на север отряд суздальцев. Это возмутило...
Там булгары были. Они тоже, наверное...
Это потом. Это возмутило Андрея Боголюбского. Он даже осаждал Новгород неудачно, но уже процесс, соответственно, шел. Вот. И дальше пошло это выяснение отношений. Например, значит, опять летопись пишет. В 1323 году заратишися устюжан не сновгородцы, и зимаша новгородцев, кто прогуливался на югру, прогуливался. Потусоваться вышел у чего. И ограбишь их. Устюжане это кто? Это жители славного города Великого Устюга, ныне Вологодская
Москвой был.
Область, да. Значит, он, собственно,
был... Или тогда еще суздальский.
Уже московский, фактически. 1223 год – это правление отца Ивана Калиты. Значит, он тогда стал форпостом Москвы, и там шли выяснения отношений. И все это было взаимопересечение. Например, в 1357 году на Югре был убит новгородец Самсон Колыванов с друзьями. В ответ в 1364 году туда отправился отряд воевод Александра Абакумовича и Степана Ляпы, который воеваша по обе реке до моря, а другая половина рати наверх по обе воеваша. Вот уже куда дошло. В 14 веке уже процесс усугублялся. Значит, Москва в 1389 году окончательно присоединяет Белозерск и тогда же почти Великий Устюг, и двигается дальше. Новгородцы Устюг пытались взять с 1393 по 1425 год 4 раза. А в 1397 году разрушили перешедший под Москву городок Орлец новгородский. И так хорошо его разрушили, что больше никакого Орлеца уже не было. Сейчас у нас с демократическими веяниями есть тоже такая тема, что вот были такие злобные московские колонизаторы и были такие либеральные новгородцы, угу, которые вот в отличие от москалей, нет, они там больше торговали и так далее. Вот. Да, и все это время сюда же продолжали заходить и скандинавы, они тоже никуда не делись. В 1419 году пришло 500 рыл, разорили Никольское, Карельский и Муромо-Архангельский монастырь, значит, подошли к Холмогорам, но там им дали люлей, потопили два корабля, и они свалили. Последний раз горячие норвежские парни, которые уже тогда находились под датским владычеством, приходили в 1445 году. Значит, там их замочили совсем основательно, как минимум трех таких крупных относительно военачальников, у которых было как минимум по одному кораблю или даже побольше замочили. В общем, прочие свалили больше... уже не появлялись. И вот все это разборки шли год за годом, веком за веком. Все друг друга резали, все друг друга грабили, все друг друга сжигали. Значит, потом пришел, как говорится, лесник и всех выгнал.
Да, вот, кстати, обязательно стоит отметить, что господин Великий Новгород, угу, его погубило вообще. Ну, там много причин, конечно же, было. Но одна из причин это было стремление к евроинтеграции. Потому что все пытались договариваться с Ганзой. Напомню, Ганза это значит, союз балтийских государств.
Немецких торговых городов.
Ну, в общем, немецких. Да, не городов, городов. Ну да, они, да. Ну, фактически города были, да, ни от кого не зависели, да, по большому, да, счету. Так вот, они все пытались, значит, влиться вот в эту, значит, европейскую, североевропейскую семью, ну и влились. Потому что в результате в Ганзе, уставом Ганзы, прямо запрещалось новгородцам что-то, значит, что-то у них покупать за наличные. То есть только по бартеру. Для того, чтобы, значит, у них не скапливался капитал. Также был запрещено любые виды суд давать новгородцам. Опять же, это было прямо в уставе Ганзы так прописано. То есть, в результате, то есть людям просто сели на шею.
Прямо санкции Евросоюза.
Да. Естественно, пытались отыграться на своих простых людях. И когда вот, наконец, Иван III стал серьезно щемить Новгород, значит, простым новгородцам оказалось, что, в общем, они подумали, а нафиг нам этих бояр защищать?
Да.
Ну их нафиг. Ну вот и чем кончилось?
Да, кончилось это, как известно, битвой на Шелоне, когда, несмотря на как минимум трехкратный перевес, новгородское войско просто разбежалось.
Трехкратный.
Как минимум. Да, как минимум. Может и больше.
То есть, да, для средних веков это чудовищный перевес. Да. Вообще надо понимать, что там, когда нет пулеметов, да. то, в общем, все решает.
Да, при этом еще новгородцы стояли вообще за Шелонью, которая все-таки маленькая речка была, но через которую все-таки нужно было переходить. У них все было выгодное положение. Но, тем не менее, вот просто был саботаж. Полк новгородского епископа просто вообще делал вид, что... Мы тут мирные нейтралы. Но одновременно, 27 июля 471 года, на как бы втором, на Восточном фронте, значит, то есть в двинских местах, там же тоже превосходящие силы новгородцев опять были разбиты клятыми москалями на реке Шеленге. И вот после этого уже... Это было все, да, Новгород был присоединен, и порядки москали завели строгие. Князь своим подданным велел...
Какой князь?
Иван III.
Иван III уже, да.
Ничего мимо себя приобрести не велит, а пушнину скупает в третью часть цены. Вот. Клятый тоталитаризм наступил, и дальше уже было уже завершение, опять же, было тоже при Иване III, а именно... Значит, после похода князей Семена Курбского и Петра Ушатых на Перму и Югру уже в 499-1500 годах, эти земли стали окончательно российскими, а Иван III получил еще титул князь Абдорский и Югорский.
Да, в 1499 году был основан город Пустозерск, да. который стал как раз форпостом.
Да.
Ну, кстати, история у него тоже замечательная, поскольку тоже вот, если так вот, может быть, кому-то, значит, пока покажется, что вот мы тут напрасно возводим на наших предков, что вот таких русских такими вот агрессорами. Да, но вот Пустозерск из-за камня постоянно ходили тамошние товарищи.
Ходили.
Постоянно его грабили.
Конечно.
То есть, подчеркиваю, это не то, что там вот... Русские приперлись на их земли там и построили свой там мерзкий город. Нет, это через горы. То есть, увидели, смотрите-ка, эти лохи там какие построили. Да, пойдем-ка мы, ребята, и пограбим.
Да, это уже были мирные финно-угры. Совсем мирные.
Это коми были вообще, по-моему.
Ну правильно.
Это коми.
Мирные коми.
То есть, опять же, обычное дело. Ну и, в общем, так дело и шло. И вот завершая вот этот период колонизации, значит, русского севера, он закончился, когда Иван Грозный взял Казань. Тогда освободился южный, более простой и более комфортный путь по Каме, вот туда вот, значит, или по Чусовой. Ну, потом он взял Астрахань и пошел еще один путь по Ейку, а он же Урал-река. То есть это, ну, вот, а дальше уже пошло там, значит, со Степаном Тимофеевичем, с Ермаком Тимофеевичем
прочая
веселуха.
И вот как раз вот я думаю, не отрицая заслуг все-таки Петра I, стоит еще напоследок сказать, что с этим связан один из первых удачных походов русского флота, а именно в 1496 году, выйдя из устье Северной Двины, флотилия уже упоминавшегося князя Петра Ушатых и его брата Ивана, обогнула Кольский полуостров, потопила 3 шведских корабля, высадила десант, хорошо раскурочила север Норвегии и Финляндии и вернулась обратно. Что, я думаю, эту акцию нужно всячески приветствовать. К сожалению, ее 500-летие мы проморгали, но она заслуживает изучения, киновоплощения и так далее, чтобы НАТО знала. Мы уже тогда ходили. Не так, как там, опять же, у нашей Валентины Ивановой там сидели, там белку били, землю пахали и от злых викингов отбивались. Сами заходили к злым викингам и вот брали у них разные интересные вещи.
Да, вот это еще раз мы можем повторить, что вот такое представление, что викинги, так они распиарены кинематографом, и что да, вот они были круче, там самые конкретные пацаны, которые всех нагибали. И, ну, тут неизвестно, кто там был круче.
Тут тоже конкретные пацаны, и опять же уже это южнее было, но стоит вспомнить, что в 1187 году была столица Швеции Сигтуна, а потом ее уже не стало, пришлось Стокгольм делать. Новгородцы зашли.
Зашли Новгород, да. Ну, значит, следующее, мы уже дальше продолжим следующую лекцию. Это уже история, начиная с Ермака Тимофеевича, именно конкретно вот такой целенаправленный заход в Сибирь.
И дальше.